«Мама!» — взвыл тощий черт, бросаясь на руки товарищу. «Тикаем!»
Быстрее ветра слиняли лиходеи рогатые, только пыль столбом заклубилась. А сотник спрыгнул с седла, дочь на руки поднял, к сердцу прижал, успокоил как мог.
«Папка, папка мой!» — Дашка ему защебетала. «Там у реки басурмане злые, а мама с Ксюшкой белье стирали. Мама мне в станицу бежать велела, а за мной черти погнались!»
Посадил сотник дочку на коня своего верного, поводья ей перебросил. В станице нет никого. Скачи к нашим, держись за гриву крепко, конь дорогу знает. Шашку в руке покачал, да к Юсуфу направился. «Вот теперь понятно, зачем вы пришли. Как махнул с размаху!»
Зажмурился кавказский юноша. Не сразу понял, что уже свободен он. Не связаны его руки, а куски веревки, разрубленные на земле, валяются.
«Пошел вон! Не до тебя сейчас!» Поцеловал казак дочку малую, хлопнул по крупу коня, а сам к реке направился.
Ускакала храбрая Дашка далеко в степь, за синий горизонт. А Юсуф все так и стоял на одном месте, растирая запястье, и никак не мог решить, куда же ему идти-то теперь, что делать со своей подаренной свободой.
Добежал казак до берега, ну и воочию увидел, что там происходит. Девушек пленных, басурманских воинов, ведущих к ним его жену и старшую дочь.
Ну, что у него в душе в то время было, нам неведомо. Да и не стоило никому в бездну эту полыхающую заглядывать.
«Убейте его!» — бросил воевода.
Четверо басурман сабли обнажили и на сотника пошли.
Тот даже за шашку не взялся. В один миг так четверых по кустам расшвырял, что те и мяукнуть не успели, только ветки прощально хрустнули. Ухмыльнулся воевода, сам за итаган взялся. «Неужели ты пришел сюда умереть в одиночку?»
«Отчего ж?» — сотник ответил. «Я вас всех с собой заберу».
«Собака скалит зубы!» — воевода спросил, видать, себя накручивал.
«Ты только не убегай, как в прошлый-то раз».
«Я вырву твою печень! Умри!»
«Мне на небеса без спешки». Принял сотник первый удар на верную шашку, от второго уклонился, на третий сам воеводе треть бороды клинком снес. А кавказский юноша постоял у дуба, подумал, а потом пошел скорым шагом за тем, кто его в плен взял. Все-таки хоть и обидно ему было то, как его казак этот повязал, но ведь он же его и на волю отпустил, как птицу. Романтичным и благородным душам не чужда благодарность. Решил он посмотреть, как сотник будет с врагом биться, потом рядом встать, всех победить и доказать этому Гиуру, что и на Кавказе рождаются достойные воины. А как же иначе? Иначе кто ж тогда герой? Кто настоящий джигит? Вот сейчас и разберемся.
Прокрался он, как барс горный, к реке и видит, бьется храбрый казак с огромным басурманским воином, только звон стали в воздухе, а сами клинки не видны на такой-то скорости. Из кустов другие басурмане выползают, побитые, но упертые, не сдаются. А в 10 шагах еще один, чернобородый, связанную девушку к другим пленницам толкает. И не узнать ее он не мог. Та самая, что кота Васеньку гладила. А потом тяжелой палкой кидалась. Не попала, забор сломала, а сама такая красивая. Огляделся Юсуф по сторонам, присмотрел сук покрепче, в руке прикинул, взвесил,
к чернобородому сзади подобрался и как хряснет по затылку. «Недостойно джигита нападать на слабых женщин!»
Ну, Карашир так и рухнул, где стоял.
«Бежим!» — подхватил молодой джигит спасенную девушку за локоть, веревки развязал, а она ему с левой руки так оплеуху и закатила. «Негодяй!
Ты чего?»
«Ничего!»
— и еще с правой добавила.
«Эй, я ж тебя спасаю! Как ты посмела меня ударить? Женщина!»
«И что ты сделаешь, вор? Своих друзей басурман на помощь позовешь?»
«Дура, я не с ними!»
«А чем ты их лучше?»
Ну, вот пока эти двое друг на дружку горло драли, Карашир в себя пришел, спасла его толстая челма. Махнул он рукой, и трое басурманских воинов в один миг скрутили Юсуфа и Ксению. Глянула на них ведьма издалека, сама себе что-то в уме прокрутила и себе же под нос мурлыкнула. «Надо будет присмотреть за этими двумя голубками. Они могут быть очень полезны».
Воевода басурманский в это время вокруг казака кружит и таганом машет, грозит всячески, словами обидными бросается. Все надеется противника из равновесия вывести. Да только сотник на болтовню не ведется. Шашкой с плеча рубит, вензеля в воздухе крутит так, словно не одна шашка у него в руках, а сразу 10. К нему же никто и подступиться не решается. Понимают люди, какие два воина сошлись в поединке.
«Живучий шайтан! Кто тебя учил так драться? Императорская академия? Фехтовальный класс месье Жана де Маре? Или испанская школа Педро Родригеса Хуана де Саведра? Или владение мечом в стиле бусидо великого Суси?»
«Дедушка учил. Ты только не нервничай. Вон уже и пена пошла». Зарычал воевода по-тигриному, зафыркал по-львиному, на одну ногу встал, другой за ухом почесал, а сам рожи корчит, чисто обезьяна в него вселилась. «А вот так он тебя учил? А вот так, умри!»
«Ой, делать мне больше нечего!» Казак вздыхает, с легкостью от всех ударов уходя. Выбрал момент, запястье вывернул, кистевым ударом снизу махнул и выбил ятаган иранский из рук противника. У воевода аж глаза круглыми стали, по два царских пятака. А сотник ему подножку поставил, на колено опустил, да и приложил грозную шашку к горлу. «Все, стопорись, отвоевался басурманское отродье».
«Чего ты ждешь, казак?» — воевода прохрипел, давя на жалость. «Убей меня!»
«А ты куда торопишься?»
«Убей меня, я позорен навек! Мне теперь только в монастырь и дорога!»
«Я могу ближайший подсказать», — кивнул сотник. «Недалеко отсюда. Тюрьма называется».
Понял воевода, что не победить, не обхитрить казака не удастся, и совсем голову повесил. А тут из кучи пленниц одна женщина вырвалась, да по берегу бежит, кричит, что есть мочи. «Андрей, милый, родной!»
«Ты погоди тут, никуда не уходи», — сотник воевода попросил. Шашку в ножны бросил и жене любимой навстречу кинулся.
Стоит воевода на коленях, ждет, дураком себя чувствует. За ней два басурманских воина сорвались было, однако, видя, кто им наперерез пошел, вовремя свернули и обратно к своим еще быстрее припустили.
«Родной мой, живой!»
«Настя!» — сотник жену к груди прижал, в глаза ее синие, наглядеться не может. Она тоже его по лицу гладит, слова ласковые шепчет, у самой слезы по щекам, уж до того сцена душещипательная. Казак глаза опустил и видит на шее у жены медальон незнакомый,
с камнем зеленым, красивый такой. Удивиться не успел, как взлетела вверх рука тонкая и вонзилась ему сзади в шею стальная иголка волшебная. Словно подрубленное дерево, упал он навзничь, не мертвый, не живой, чародейством черным в полон захваченный. А жена его, Настасья, выпрямилась, ногой мужа родного пнула, головой встряхнула эдак, словно кобыла гривой, и прежний лик обрела.
— Спи, милый.
Ну, вы уж, поди, сами поняли, кто это был. А кто не понял, подскажу. Это злая ведьма на себя личину жены Сотниковой примерила. Вот так громко хохотнула в небо коварная Агата Соломейская, теперь уж собою очень довольная, и к воеводе обернулась ехицей.
«Ты дважды мой должник теперь. Что скажешь, блин, воин великий, а?»
Молчит воевода, свой позор пережевывает.
Встал, я таган поднял, себе за пояс сунул, к казачьей шашке руку протянул. «Бери», — ведьма разрешила, — «но этот казак — моя добыча». «Эй, Наум да Хряк, а ну быстро ко мне! Где вас нечистая носит, остолопы?»
Взял воевода шашку у сотника, посмотрел, задумался. Потом рукой махнул своим, кивнули басурмане, толчками и пинками погнали связанных пленных вдоль реки. Кавказского юношу с собой взяли, решили не убивать пока, урезать частично и на невольничьем рынке продать. Молодые да красивые евнухи на Востоке всегда в цене. А воевода, прежде чем уйти, взял шашку двумя руками и об колено переломил. Обломки в реку выбросил, чтобы памяти о его поражении в бою не осталось.
«Наум! Хряк! Третий раз повторять не буду!»
В один миг, как из-под земли, вылетели два черта, толстый и тонкий. Глаза горят обожанием, морды подобострастные, улыбка в пол лица и аж ножонками сучат от усердия.
«И не надо, мы уже тут».
«Чего изволите, мадам?» «Вас изволю».
«В каком смысле?» — осторожно переглянулись черти. Ведьма прикрыла ладонью глаза и выпустила пар из ноздрей. «Достали!»
«Не, ну мы тут сразу были!» — поспешил объясниться Наум. «Просто под ногами путаться не хотели!»
«Ну, чтобы не мешать вашей злобности!» — в такт поддакнул Хряк. «А так стояли и буквально любовались, как эффектно вы этого станишника уложили. У вас редкий талант перевоплощения, мадам. Не хотели бы вы попробовать себя на театральной сцене?»
«Возможно»,
— на миг отвлеклась Агата, но быстро вернула себе нить разговора.
«Вот что, возьмите этого казака, вот этого... Ой, какая нехорошая морда!»
Наум храбро пнул сотника по сапогу.
«Осторожно! Он еще живой!» «Живой!» — ахнул тощий черт
и с большей осторожностью вытер сапог сотника краем своей рубахи.
«Повторяю, взяли вот этого казака и отнесли на кладбище».
«Будет исполнено, мадам!» — дружно гаркнули Наум и Хряк, с неумеренной энергией берясь за дело.
Да только тяжеловат оказался сотник. Уж они его и так, и сяк, и за ноги в разные стороны тянут, и на голову ставят, направо-налево роняют, по земле волокут, об кочки стукают, сами через него падают, спотыкаются. Нескучно, одним словом.
Ведьма смотрела-смотрела на это безобразие, потом глаза закатила. «Идиоты! Ай, за что только такое наказание на мою голову?»
«Хозяйка!» — едва дыша, подполз к ней на карачках тощий черт. «Он слишком тяжелый. Может, не будем его на кладбище тащить, а прямо здесь закопаем?»
«Нет, вы понесете на кладбище и...»
«А я придумал!» — радостно перебил ведьму хряк. «Мы его здесь распилим, а потом по частям перетаскаем. Так же легче, правильно, да? А?»
«Так, заткнись, ты, рационализатор!» Уже с нескрываемым раздражением прошипела Агата сквозь зубы. «Он мне на кладбище целым нужен».
«Да легко!» — еще радостнее хряка подпрыгнул оживший на ум. «Вот у меня и нитки с иголкой есть. Перетаскаем по частям, на месте сошьем, и будет как новенький».
Не сдержалась ведьма, кулаки сжала и на рык перешла.
«А ну, заткнитесь вы оба, дебилоиды космические! Никакого зла на них не хватает. Короче, ты и ты взяли вот этого казака целиком, как есть, взвалили на плечи, понесли на кладбище, а там...»
«А там съедим, да?»
«Убью! Или уволю!» «Нет, сначала уволю, потом убью. Слушать меня!»
«Что прикажете, хозяйка?» Черти во фрунт вытянулись. «Чего сразу орать-то?»
«Так, взяли казака, отнесли на кладбище, положили на третью могилу слева!» Утомленно потирая пальцами виски, продолжила Агата Соломейская. «Не справа, слева!» «Зажгли три свечи, одну в головах, две в ногах. Не перепутайте, болваны!»
«Не-не-не-не, все сделаем», — Наумка пообещался.
«Уже берем, мадам!» — толстый хряк вновь взялся за левую ногу сотника. Бросил ее, взялся за правую. На товарища Рогатого сурово глянул, тот, в свою очередь, сотника за шею потянул. Но не получается опять. Обернулись они оба к ведьме, тоской и горем убитые.
Отвернулась от них Агата, руки перед грудью сложила и в небеса простонала с тихой истерикой. «А ведь меня еще со школы предупреждали. Не бери себе в помощники чертей. Ей же русалки, лешие, домовые, демоны, кикиморы, упыри, да кто угодно, лишь бы не черти.
Так нет, как же? Мне ж, чтоб меня их жалко стало. Одинокие, бесхозные, некормленные, без хозяйской руки пропадут. Взяла. И что? И сами видите, да? Ой, мамочка! Ну вот за что мне все это? Ну за что?»
«Извините, мадам», — внимательно огляделись по сторонам черти. «А вы с кем сейчас тут разговаривали?»
«Ладно. Я спокойно», — ведьма вновь взяла себя в руки, возвращаясь на грешную землю. «Повторяю, задание очень простое. Взяли, понесли, принесли, положили, зажгли свечи, прочитали заклинание».
«И все?»
«Все. Вот текст. Читать-то хоть умеете?» «Обижаете, хозяйка?» Наум церемонно принял из тонких пальцев сложенный в четверо лист бумаги. «Мы страсть какие образованные!»
«Не волнуйтесь, мадам, исполним в лучшем виде!» — разулыбался хряк. «Мы вас тоже любим!»
Махнула ведьма Агата рукой устала. Дескать, отвалите уже, наконец. Поплевали на ладошки черти, прикинули геометрию, подняли сотника на манер бревна, вскинули на плечи, да и понесли понемногу. Впереди хряк основную массу прет, позади Наум ноги казачьи поддерживает. Идут, качаются, нескладно, песню казачью поют. «Когда б мы были на войне,
Когда б мы были на войне, там каждый думал о своей любимой, али о жене. И я, конечно, думать мог, и я, конечно, думать мог, когда на трубочку глядел, на голубой ее дымок. Хлопнула себя ведьма по лбу в полном изнеможении. Ну а куда денешься, что попишешь? Сколько времени на ум и хряк на казачьих землях? Уже и по станице бегали, и фуражки с желтым околышем носили, и с сотниковой дочкой балаболили. Все. Вот и сами оказачились, мать их за ногу да об стенку. А далеко-далеко по широкой степи так и разливалось от всей души. Но я не думал ни о чем. Нет, я не думал ни о чем. Я только трубочку курил с турецким горьким табачком. Как ты когда-то мне лгала, как ты когда-то всем лгала, но сердце девичье свое давно другому отдала. Ты сердце девичье свое давно другому отдала. Уж как в сказке время летит, где быстрей, где медленней, про то нам судить трудно. Будем верить сказанному моим дедам и его дедам, а уж они поди врать не станут. Я же с их слов рассказываю. От себя мало что добавляю, разве редко словечки какие новомодные, современному слушателю более понятные. Однако же времена изменились кардинально, так что без новых слов сейчас никак уж, простите, великодушно. Ну, так затем с извинениями и продолжим вроде. Черти сотника нашего на кладбище понесли. А что ж сейчас товарищи его боевые делают? Почему на помощь не спешат? Мы их когда оставили? Когда сотник молодого Юсуфа в плен взял, а атаман казачий велел ему пленника в станицу доставить. Тогда еще остальные казаки за оставшимися разбойниками погоню продолжили, помните? Так вот, что дальше было. Долго ли... Коротко ли гоняли станичники разбойное семя, но всех выловили. И тех, кто верхами утекал, и тех, кто пешим строем в прелые листья под дубом закапывался, желудем прикидываясь. Да и то сказать, откуда быть у сарама с дружками добрым лошадям? Что у крестьян наворовали, на том и ездили». А казачьи кони, донские жеребцы, статные, сильные, ухоженные, в свое время аж через всю Европу до города Парижа доскакивали и с честью заграничный поход выдержали, до родимой хаты хозяев доставив. Но сейчас отдыхают кони казачьи. А сам атаман, покуда разбойников пересчитывает, да допрос ведет.
«Петрович! Сколько их всего?»
8 душ!
Здоровый седой казачина отвечает, под чьим руководством 2 станишника помоложе пойманных в букеты вяжут. Спина к спине, кляп в рот, а коли что не так, кулаком в рыло.
«Главаря взяли?»
Покопался могучий Петрович в связке, извлек за шиворот дядю сарама, на руке взвесил. «Этот, что ли?»
«Он самый!» — сразу признал атаман. «Примелькалась мне его поганая физиономия. Не впервой он на Руси пошаливает. А ну, тащи его за шкерман пред мои грозные очи. Мы с ним по-свойски побеседуем».
Поднял казачина разбойника, взболтал, чтоб был позговорчивей. На весу перед атаманом держит, висит сарам. До земли едва кончиками пальцев доцарапывается. Неуютно ему и обидно, и страшно. В первый раз к казакам попал. А что, если и в городской суд не потащат, а сами разберутся? О, храни Аллах!
«Вот почему так грубо, а?» — решился он для начала изобразить героя. «Вы что, совсем не читали Международную конвенцию о защите прав военнопленных?»
«Читали. А как же?» — согласился атаман, травинку задумчиво покусывая. «Ну так что, воровская морда, тебя за сопротивление при аресте прям тут повесить? Или в Астрахани перед всем строем расстрелять?»
«Негодяи, трусы, подлые гауры, ничего вам не скажу!» — громко проорал главарь в сторону связанных товарищей.
Потом прокашлялся, и уже атаману тихо так доверительно. «Слушай, зачем меня так пугаешь, а? Мы же оба уважаемые люди, командиры, полководцы даже. Давай договоримся, а?»
«С разбойниками и ворами... не договариваюсь».
«Вайме, какой разбойник? Где разбойник? Слушай, в каком месте я разбойник, а? Я тут чисто случайно проходил, даже не как свидетель. Это вон они все, они плохие, а я просто на лошади катался, цветочки нюхал, пел красивые песни. Хочешь, тебе спою? Хазбулат удалой, бедна соклятва, ой, золотую казну я обсыплю. В город его тащить... «Заявление в суд писать, на слушнее париться.
Мороки-то сколько!»
Атаман вздохнул задумчиво и головой покачал.
«Не, наверное, все-таки повесим. Петрович, веревочку-то принеси!»
Здоровый казак небрежно ставит сарама наземь, отходит к своему коню и достает из сумы толстенный канат.
«Не надо, Петрович, не неси веревку!» — взвыл главарь. «Не надо, я пошутил, я все скажу!»
«Бесполезный он нам!»
«Я полезный!» — бросился в ноги перепуганный сарам. «Я очень полезный вам, дорогой мой атаман! Петрович, иди отсюда, иди, пожалуйста, да? Слушай, атаман, атаман, никому, вот никому бы другому не сказал, но тебе скажу, ты благородный, ты добрый, ты справедливый, я тебя так уважаю! Хочешь, папой своим назову?»
«Петрович, ну иди сюда!»
Казак демонстративно вяжет на канате скользящую петлю. Дядя-разбойник нервно сглатывает.
«Не надо, Петрович, не ходи сюда. Это нас злая ведьма подговорила. Агата Соломейская. Отчество не знаю и знать не хочу. Она нам денег дала, чтобы мы от станицы вас увели, а басурмане в это время вас всех девушек уведут. Да-да, вот такие неплохие люди, «Не виноватые мы!» — хором поддержали воющие разбойники. «Это все ведьма проклятая! Это все басурмане! Мы бы сами на казаков никогда не пошли! Что у нас? Совсем мозга нету!»
Переглянулся атаман со станичниками тревожно, брови сдвинул, к пленным подошел.
«Так... а дело-то серьезное. Кто подскажет, где она, эта ваша ведьма-то?»
«Я все знаю. Я все покажу!» Аж винтом завертелся пройдох сарам. «Все покажу. Только потом отпусти, пожалуйста, а?»
«Подумаю». «По коням, братцы!»
Приказал атаман двум казачкам разбойников без спешки в город конвоировать, а сам в седло прыгнул. Главарю сараму его коня вернули, верхом посадили, но руки развязывать не стали. Ничего, коли бог милостив, и так не свиретенится. Гикнули казаки, прянули чуткими ушами донские кони, и понеслась бешеная скачка. А по краю степи... к зеленым массивам поближе, чтоб за деревьями прятаться можно было, идет себе бредет поредевший отряд басурманского воеводы. Впереди разведчик Карашир, за ним басурманские воины, пленных девушек одной вереницей гонят. Сам воевода с двумя охранниками последним идет, а уж за ним неспешным шагом и ведьма прогуливается». Глаз своего воды не спускает. поскольку она-то, как ни верти, свое слово сдержала. Казаков обманула, девушку красть помогла, стало быть, теперь и воевода ей по гроб жизни обязан. А уж Агата умела взыскивать долги, как никто. Умела еще с колдовской школы.
«Карашира ко мне!»
— неожиданно приказал воевода. По первому зову прибежал верный воин. Поклонился, ждет приказа.
«Сколько нам еще идти?»
«Три дня, господин».
«Сюда мы дошли за один?»
«Да, но теперь придется двигаться обходными путями за деревьями. В степи мы можем нарваться на казачьи дозоры».
«Объяви всем привал», — подумав, решил воевода. «Через полчаса выступаем дальше».
«Слушаюсь, мой господин».
Быстро разнесся по цепочке крик о привале. Устали все, и связанные пленники, и сами басурмане. Им-то, как помните, не один раз за сегодня досталось. Даже сил нет над зареванными девушками или над мрачным юношей посмеяться. А воевода басурманский на пенек присел, к стволу ивовому спиной привалился, глаз сомкнуть не успел, как вновь вздрогнул его итаган, засветилось оружие алым, и послышался нетерпеливый голос султана Халила.
— Эй, ты там! Ты где? Как и новости, да?
— Я здесь, владыка мира и миров. Твой приказ исполнен.
— Ну и как все прошло?
— Мы взяли самых наилучших казачек, — вынужденно соврал воевода, — и уже через 3 дня они будут доставлены во дворец султана.
«Киревой-миревой нет?»
«Нет. Хромых с косоглазием или плоскостопием тоже не брали».
«Они все девственницы?»
«Ох и...» — запнул своего, да чуть матом не выругавшись.
«Я не смел об этом спрашивать. Пусть столб мудрости и добродетели сам проверит их невинность».
«Хорошо, молодец, будешь жить. Но через 3 дня это так долго. Слушай, я сам тебя встречу на границе у пограничного столба. Новые пленницы, говоришь? Хочу!»
Погасли красные глаза на слоновьей голове ятаганной рукояти. Выдохнул кое-как отважный воевода, за сердце подержался, унял дрожь в коленях. Одно дело врать повелителю на расстоянии, а совсем другое, когда султан лично спросит, а почему это приведенных девушек так мало? Он-то, небось, надеялся, что его войско 1000 красавиц частым гребнем нагребет, а тут всего 6 девчат. А, еще жена сотника и дочка его симпатичная. Итого... 8, значит. Кавказского юношу можно попробовать как бесплатное приложение сдать. Ну, вроде бонуса, так сказать, в подарок к оптовой покупке. И самое главное, как определиться с этой... Ну, как ее... Сказать-то неудобно. С невинностью. Судя по тому, как дрались некоторые из девчат, их можно было смело признать очень даже виновными. Хотя речь не об этом, просто, к слову, пришлось.
«Ну, что скажешь, великий воин?» — неслышно подкралась коварная ведьма. «Теперь ты и сам понимаешь, что твои дни сочтены. Пути назад нет». Если султану не понравятся девушки, ты мертвец. Если султан сочтет, что их мало, ты мертвец. Если хоть одна не устроит его в постели, ты мертвец.
Чего ты хочешь, женщина?
Просто напоминаю тебе о данном тобой слове.
Не сейчас.
Сейчас. И всегда. Хищно улыбнулась Агата и вновь язык змеиный показала. «Мы встретим султана Халила на границе, и ты принесешь мне его перчатку. Даже не думай пытаться обмануть меня. Я могу быть очень и очень неприятной».
Опустил голову воевода. «Додеваться некуда».
со всех сторон права ведьма проклятая.
«Карашир!» «А мой господин!» «Отдых закончен! Поднимай людей!»
А в это время султан Халил, развалясь на своем широком троне, позволил царедворцам поудобнее взбить подушки для султанского зада и вновь полюбовался на волшебную перчатку.
«Слушай, бери миндула. И извини, что перебиваю. Хорошая вещь, да?»
«Прекрасная вещь, о владыка семи небес».
«Ты мне тоже кажется, что я за нее не переплатил», — важно подтвердил Халил, вытягивая руку, чтоб бледный визирь осторожнейше снял перчатку и положил ее в серебряный сундучок.
«Когда надо, врагов убивает. Когда надо, говорить могу с кем хочу, на любом расстоянии.
Слушай, многофункциональная вещь, а?»
«Очень, очень прекрасная вещь и редкость, достойная руки султана», — зашептались придворные, льстиво кланяясь и подобострастно улыбаясь.
Нет, не то чтобы они там все были насквозь продажные и бесхребетные мерзавцы, просто восточная традиция. Служишь при дворе — умей гнуть спину.
«Ладно, спасибо, я все слышал», —
покривил полные губы султан, поманил к себе кальянщика и милостиво махнул рукой Бирминдуле.
«Продолжай, пожалуйста».
«И тогда сказал царь царей, велика Персия, отступать некуда, и тысячи воинов откликнулись ему в едином порыве, идя за него в бой. А наш великий и скромный султан разил своих противников направо и налево, налево и направо, спереди и сзади, сзади и спереди, и бежали они, бросив свои повозки, богатства и жен. Так одолел бесстрашный и милостивый принц Халил орду хорасанцев, и за этот подвиг весь народ султаната умолял его занять трон».
Не выдержал тиран Халил, пару раз хлопнул в пухлые ладошки, и в тот же миг поддержали его придворные, шумно аплодируя штатному воспевателю. На деле мало кто не знал, что орда состояла из двух десятков беженцев, которых будущий султан нагнал на первом же привале с десятитысячным войском. А чтобы занять трон, ему пришлось отравить отца, ослепить двух братьев и жениться на собственной матери, что, в принципе, в те времена так уж особо не осуждалось. Так что султан Халил был не лучше и не хуже любого другого восточного деспота.
«Пирминдула, ты сегодня совсем молодец. Я тебя награжу!»
Султан так таинственно улыбнулся, что по виску восхвалителя побежала невольная капля пота.
«Я тебя возьму с собой смотреть моих новых жен.
Безгранична милость моего господина к своему ничтожному рабу!»
Распластался на полу Бирминдула.
«Встань, не надо! Ты слышал, наш воевода сказал, что они красивые?»
«Воистину, наверное, он очень старался.
Сказал, все молодые, невинные.
Другие были бы недостойны ложа достойнейшего из султанов.
А я сказал, что сам поеду и встречу их всех».
«А вот это зря!»
— неожиданно бросил Бирминдула. В зале все замерли.
«Почему зря?» — удивился Халил.
«Так, не надо».
«Почему не надо? Объяснись уже тут, ну!»
«Не солидно», — покачал бородой Бирминдула. «Кто они такие? Какие-то девушки, без род, без племени, наворованные в русских землях. Фу! Пусть они сами ползут на животе к престолу прекраснейшего и возвышенного».